Германия, давайте поясним, до сих пор геноцид не признает.
Германия признает только Холокост и геноцид цыган. Геноцид славянских народов она не признает.
У нас погибли миллионы, а они нам отвечают, что это была военная ошибка руководства СССР.
Не количеством жертв измеряется вклад в победу. Основная масса немецких войск была перемолота именно на Восточном фронте Красной Армии. Здесь были и итальянцы, и венгры, и румыны, и финны. Вся эта армада, вся эта сила, она была перемолота именно тут.
Можно ли считать, что мы их взяли количеством жертв?
Нет, нельзя.
Это правда, что в лагерь отправляли наших людей, которые были на оккупированных территориях, мы своих, в ГУЛАГ?
Это была жительница города Пушкино, пригорода Ленинграда, которая очень ждала нацистов как освободителей от большевизма. Она их дождалась, ей не понравилось.
В этом году мы отмечаем юбилей нашей Великой Победы. Я считаю, что говорить об этом нужно не только 9 мая, в день праздника. Какое значение для вас имеет победа СССР в Великой Отечественной войне?
Я всегда воспринимал победу в Великой Отечественной войне как день спасения нашего народа. Тут, конечно, большую роль сыграла моя бабушка, которая была псковской партизанкой, и она не очень много об этом рассказывала, но того, что она рассказывала, мне хватило. Я помню, что, наверное, год 1988 по телевизору показывали фильм «Иди и смотри» Климова, один из самых страшных фильмов про войну, и, по-моему, первая картина в советском кинематографе, где было показано массовое сожжение людей. Там сцены, где людей загоняют в амбар нацисты и впоследствии их сжигают. Страшнейшая вообще вещь, которая на меня произвела просто ужасное впечатление. Я там какое-то время даже не мог спать из-за этого. И бабушка, которая сидела в это время за столом, она так буднично сказала: «О, я это видела». То есть... И это для меня было шоком, потому что вот бабушка такая добрая, такая заботливая, очень теплый человек. И вместе с тем вот она соприкасалась с таким запредельным ужасом. И когда я подрос, это была эпоха абсолютного нигилизма по отношению к Великой Отечественной войне. Звучало очень много сомнительных и прямо релятивирующих значение победы утверждений. Но в качестве примера можно указать, например, на популярную тогда статью Александра Минкина под названием «Чья победа?», где он, в общем, не то что даже намекал, а прямо писал о том, что а может быть, было бы лучше, если бы Гитлер победил даже не в 45-м, а в 41-м. И далее он писал о том, что если бы Гитлер в 41-м победил, то не погибли наши ни то 22, ни то 30 миллионов. То есть открыто звучат, статья была опубликована в газете «Комсомольская правда», если мне не изменяет память, и там открыто звучало отрицание планов геноцида нашего народа. Поэтому вот, собственно, эти, скажем так, переживания, они определили и мои представления о победе, с одной стороны, с другой стороны, мою научную тему. Потому что основная вещь, которой я занимаюсь, это изучение нацистских преступлений на оккупированной территории Советского Союза. И я должен сказать, что уже, наверное, 2011 года я плотно этим занимаюсь. В следующем году будет 15 лет, и должен сказать, что если раньше я это воспринимал скорее на эмоциональном уровне, то сейчас я уже совершенно четко с научной точки зрения понимаю, что целью нацистов в этой войне было физическое уничтожение нашего народа, полное уничтожение нашей государственности хотя бы как минимум на территориях до Урала. И если бы этот злодейский, зловещий, чудовищный план реализовался, то ни нашей страны, ни нас самих просто бы не было. Вот в этом смысл победы. Как раз в том, что мы физически сохранились. Вот мы сейчас с вами сидим здесь, разговариваем. Вот в этом смысл победы. Потому что мы, в принципе, можем здесь быть.
А в чем разница между Великой Отечественной и Второй мировой?
Разница очень простая. Великая Отечественная – это часть Второй мировой, потому что Вторая мировая – это большая война, которая вовлекла множество участников. Как известно, началась она... В Европе считается, что она началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Англия и Франция, которые придерживались союзнических обязательств по отношению к Польше, соответственно, объявили войну Германии. Вот так началась Вторая мировая война. 22 июня 1941 года в эту войну вступил СССР. Вступил не по своей воле, а потому что нацистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. И мы называем эту войну Великой Отечественной, потому что как раз целью нацистов было, то есть сами нацисты ее называли «Война на уничтожение», «Фюрнихтумскрик», а мы называем ее Великой Отечественной. Это две стороны одной медали, потому что здесь война шла именно за Отечество, то есть это не было, не была война исключительно за территорией, за изменение геополитического положения, речь шла не о преференциях каких-то, речь шла о жизни нашей страны и нашего народа. Поэтому война Великая Отечественная. В Великую Отечественную войну вот в это понятие не входит, например, Советско-японская война 1945 года, хотя это часть Второй мировой, но не часть Великой Отечественной.
А кто победил в Великой Отечественной, а кто во Второй мировой?
Ну, Великая Отечественная, очевидно, победил Советский Союз и советский народ. Здесь двух мнений быть не может. Во Второй мировой войне победила антигитлеровская коалиция, которая была представлена, ну, в первую очередь тремя державами, которые оформили свои отношения и которые решали судьбу мира поочередно на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях, то есть Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Великобритания.
А откуда взялась вот эта странная трактовка, что Гитлера победил не Советский Союз, а США?
Ну, я думаю, что она взялась из американской пропаганды, потому что каждая национальная пропаганда стремится возвысить себя и немножечко принизить других участников процесса. Соединенные Штаты занимались преимущественно собой. То есть их историография работала над изучением своих побед, своих подвигов. Соединенные Штаты героизировали, в том числе в медиа, в комиксах. Вот выходит блокбастер «Капитан Америка». Впервые эти комиксы про «Капитана Америку» появились во время Второй мировой войны.
Капитан, что вы говорите?
Да, «Капитан Америка» был, так сказать, образом медийным, образом массовой культуры, который должен был мобилизовать американскую нацию на борьбу против врага во время Второй мировой войны. И ну, в известной степени он имел успех. Вот. И вот с тех пор он, так сказать, не покидает сначала, не покидал комиксы, а теперь уже не покидает и кинематограф.
А в какой момент вот США стали пытаться вычеркнуть СССР из победителей и сместить их на роль вот союзников?
Сложно сказать, была ли вообще какая-то такая целенаправленная политика, но совершенно очевидно, что после окончания Второй мировой войны началась война холодная. Советский Союз стал из союзников врагом. Это произошло очень быстро, молниеносно. Многие были даже шокированы этим вот поворотом, потому что уже в 1946 году начинаются такие агрессивные выпады в адрес Советского Союза. Ну, естественно, рассказывать о боевом братстве с нынешним врагом, ну, совершенно очевидно, бессмысленно. Поэтому победитель Гитлера – это Соединенные Штаты Америки, ну, еще Великобритания там как-то участвовала, а Советский Союз – это империя зла, которая, да, тоже участвовала, но ее вклад был, так сказать, не такой замечательный, как у Соединенных Штатов, и обращать на это внимание не стоит. Хотя я должен отметить, что если мы говорим об историографии, то в историографии Соединенных Штатов Америки встречались уважительные высказывания и довольно неплохие книги о Советском Союзе во время Второй мировой войны. И до сих пор есть книги Дэвида Гланса, например. Это классика историографии. Там довольно уважительно рассказано о подвигах Красной Армии. Кроме того, оставались фильмы, которые были сняты во время самой Второй мировой войны. Эти фильмы были пронизаны духом братства. Так называемая «Красная серия», на нее были гонения, потом эти гонения прошли. Гонения во время маккартизма. Было довольно много фильмов, которые представляли Советский Союз союзником, с которым у Соединенных Штатов братские отношения. Например, фильм «Мальчик из Сталинграда» или романтическая драма «Песня России», которая была посвящена судьбе талантливого музыканта, приехавшего в Россию, влюбившегося там в девушку. Вот, и в это время началась война. И он девушку эту призывает уехать с ним туда, в Америку. Она вместо этого идет на фронт. Он тогда отправляется в Америку, дает там концерт и все деньги посылает в фонд Красной Армии.
Красиво.
Такая красивая очень история.
Да. Скажите мне, пожалуйста, а в какой вот позиции Россия находится, официальной позиции, до сих пор, что СССР в Великой Отечественной войне победили и во Второй мировой? Правильно?
Конечно.
Так.
Конечно. А как, как может быть иначе?
Да. А американцы до сих пор говорят, что это не так. Я правильно понимаю?
Но если судить по последним высказываниям Дональда Трампа, все-таки вы не совсем точны. Потому что Дональд Трамп, он признает, что Советский Союз победил и Наполеона, и Гитлера. Вот. Но при этом подчеркивает, что главный вклад был американский. Но тут надо все-таки понимать, что вот есть разница между Великой Отечественной войной и Второй мировой. На самом деле, до 1944 года, когда произошла высадка в Нормандии, все-таки главным врагом Соединенных Штатов во Второй мировой была не Германия, а Япония, с которой Советский Союз до 1945 года вообще не воевал. Если говорить о решающем вкладе в победу над милитаристской Японией, то он принадлежит Соединенным Штатам Америки. В то время как решающий вклад в победу над Германией, безусловно, принадлежит Советскому Союзу.
Можно вот спросить так вот, чей главный вклад?
Чей главный вклад в чем?
В победе над Гитлером.
Конечно, Советского Союза. Большая часть живой силы немецкой была, и их союзников, сателлитов в Европе, была перемолота на Восточном фронте. Здесь нет никаких сомнений абсолютно. Вот. Хотя не стоит снижать помощь союзников, она была, об этом надо упоминать. Если бы, допустим, Ленд-Лиза не было, на мой взгляд, Советский Союз все равно бы победил, но это было бы дольше, и наши потери были бы больше.
У нас погибли миллионы, а они нам отвечают, что это была военная ошибка руководства СССР. Вот где здесь правда?
Но понимаете, в чем дело? На мой взгляд, не количеством жертв измеряется вклад в победу. Хотя это важно, вот. Но я еще напомню вам, что значительная часть жертв Советского Союза – это жертвы геноцида. То есть люди, которые были сознательно уничтожены. Это гражданские люди, которые были сознательно уничтожены нацистами.
Вы сейчас сказали, что огромная живая сила. Вы сами эти слова сказали.
Да, конечно.
И одновременно говорите, что вот как бы не количеством жертв.
Я имел в виду, что количество, что основная масса немецких войск была перемолота именно на Восточном фронте Красной Армии, немецких войск и их сателлитов. Потому что здесь были не только немцы, здесь были и итальянцы, и венгры, и румыны, и финны. И вот вся эта армада, вся эта сила, она была перемолота именно тут. Потому что для Второй мировой войны Западный фронт, ну, скажем так, носил второстепенный характер. Вот. И в этом абсолютно нет никаких сомнений. Цифры, они говорят сами за себя. Вот именно это является именно то, что большая часть немецких войск, грубо говоря, полегло на территории Советского Союза и в боях с Красной Армией, и далее уже, когда боевые действия были перенесены на территорию Европы, именно это и является показателем основного вклада Советского Союза в победу над Германией. Ну и напомню, что Берлин взяла именно Красная Армия.
Можно ли считать, что мы их взяли просто, вот, грубо говоря, количеством жертв?
Нет, нельзя, потому что военные потери, хотя они для Советского Союза и были очень тяжелыми, но, в принципе, они сопоставимы, учитывая, что большая часть войны Красной Армии наступала. Хотя и при немецком наступлении эти потери были очень тяжелыми, потому что, ну, безусловно, первый этап войны до контрнаступления под Москвой, да и в 1942 год был очень тяжелым, он знаменовался целым рядом неудач Красной Армии. Но еще раз возвращаюсь к своей мысли о том, что половина, может быть, даже и более половины жертв войны, о которых мы с вами говорили,
это геноцид.
Это жертвы, да, это жертвы гражданского населения. Если хотите, я могу дать раскладку по тому, сколько людей при каких обстоятельствах погибло.
Конечно, да? Пожалуйста.
То есть у нас считается, что Советский Союз потерял в ходе Второй мировой войны 26,6 миллионов человек. Но надо очень четко понимать, что это за потери. Потому что, ну, во-первых, около 1,5 миллиона – это люди, которые не погибли. Это люди, которые просто покинули территорию Советского Союза. Когда вермахт отступал, то с ним бежало определенное количество предателей, разных будущих лесных братьев, украинских, прибалтийских, да и русских коллаборационистов. Вот тем, кто интересуется, я могу порекомендовать интересный источник. Так называемый дневник коллаборантки, которую написала журналистка Олимпиады Полякова под псевдонимом Лидия Осипова. Это была жительница города Пушкино, пригорода Ленинграда, которая очень ждала нацистов как освободителей от большевизма. Она их дождалась, ей не понравилось, потому что все ее мифы о том, какими будут вот эти вот освободители, они в считанные недели разбились о суровую реальность, потому что немцы организовали в Пушкине самый настоящий голод и буквально выморили население этого небольшого города до смерти. То есть там ситуация была равная или, может быть, даже более тяжелой, чем в блокадном Ленинграде, потому что в блокадном Ленинграде был хотя бы минимальный паек, а в Пушкине пайка не было вообще, просто эти люди были нацистам не нужны, и выжило из них минимальное количество, там порядка 10% из населения города Пушкин. Это вот забытая трагедия, заслоненная трагедия блокадного Ленинграда. Тем не менее, Лидия Осипова, Олимпиада Полякова, да, она бежала на Запад вместе с нацистами и потом жила в эмиграции. Такие люди тоже были.
Книжку она эту написала там?
Она написала книжку, естественно. Естественно, она написала ее в эмиграции, и потом это, ну, то есть это был ее дневник вообще, она вела дневник, потом она его отредактировала, и в конце концов этот дневник был издан. Издан он был уже в наше время, и сейчас он есть в интернете, каждый человек может ознакомиться. Довольно интересное чтение. Значит, вот такие люди были. Плюс сразу после войны прошла так называемая оптация. Часть польского населения с территории Западной Украины, Западной Белоруссии переехала в Польшу, а часть белорусского и украинского населения из Польши переехала, соответственно, в советские республики. Но сальдо вот этого обмена, оно было отрицательным по отношению к Советскому Союзу, поэтому считается, что примерно 1,5 миллиона это, на самом деле, люди из потерь. Это люди, которые не умерли, а которые просто покинули территорию СССР.
Добровольно.
СССР, да. Значит, далее мы переходим к вопросу о жертвах. Считается, что на оккупированных территориях погибло как минимум 7,5. Правда, в последнее время эта цифра имеет тенденцию к увеличению. До каждого человека мы подсчитать не можем. Но в любом случае это не менее 7,5 миллиона человек, люди, которые умерли от организованного голода, от неоказания медицинской помощи, от карательных операций, люди, которые умерли во время угона населения нацистами на Запад в рамках политики выжженной земли. Это, там была, на самом деле, очень высокая колоссальная смертность. И да, я думаю, что она выше, чем вот это 7,5, 7,4. Около миллиона человек, как мы знаем, погибло в блокадном Ленинграде.
А что такое политика выжженной земли?
Политика выжженной земли – это политика уничтожения всей инфраструктуры во время отступления вермахта на Запад. То есть, когда вермахт отступал, его главная задача была замедлить продвижение Красной Армии и ухудшить ее положение. Поэтому уничтожались все постройки, железная дорога, все производственные мощности, взрывались все плотины, уничтожался урожай, угонялся или уничтожался скот. Но самый главный элемент вот этой политики выжженной земли – это похищение биологического ресурса. Нельзя было оставлять людей. Почему? Потому что в Советском Союзе к людям, оставшимся на оккупированной территории, относились как к соотечественникам. И, соответственно, больных там бы лечили, за детьми ухаживали бы их и растили, женщины бы встали к станку, а мужчины были бы мобилизованы в Красную Армию. И немцы же относились к этим людям как к биологическому ресурсу, который может усилить врага. И этот биологический ресурс Красной Армии и вообще Советскому Союзу в целом они оставлять не хотели. Поэтому ставилась задача либо этот биологический ресурс похитить и принудить к работе на себя, либо его уничтожить. Поэтому еще и во время отступления было совершено огромное количество массовых убийств, связанных вот с этой целью подорвать демографически Советский Союз. Причем немцы к этому моменту уже понимали, что, возможно, они войну даже в ничью не сведут. Но были надежды, что удастся все-таки удержаться где-то и нацистский режим сохранить. И идея была в том, чтобы обеспечить свое демографическое превосходство на будущее, на большую историческую глубину, то есть нанести Советскому Союзу такие демографические потери, чтобы даже если он и выиграет войну, все равно он от этого не оправился.
А вот эти территории, которые были оккупированы, на этих территориях наших людей тоже уничтожали, отправляли их с этих территорий?
Ну, конечно, конечно. Эта политика велась достаточно последовательно.
Вне зависимости от отступления, да? То есть Третий рейх заходит, предположим, в какой-то Бердычев.
Там была динамика определенная. То есть в зависимости от года, в зависимости от обстоятельств. Когда немцы зашли, у них было как минимум две геноцидальных программы. Одна из этих геноцидальных программ – это Холокост, это уничтожение евреев, которое только набирало обороты в ходе Второй мировой войны. Если все началось на Востоке с расстрелов, есть такой специальный термин – Холокост пулями. Самый известный пример – это Бабий Яр, это Украина, да, Киев. Но точно такие же расстрелы проходили на территории России. Самый крупный – это Змеевская балка, Ростов. Ну вот, например, в Пушкине точно так же евреи были расстреляны сразу же после захода вермахта в город. А вторая геноцидальная программа – это так называемый план голода, когда широкие массы, планировалось 30 миллионов человек, уничтожить организованным голодом уже зимой 1941-1942 года. И блокада Ленинграда, она была частью, составной частью этого плана. Почему? Потому что целью нацистов было не овладеть Ленинградом. Они не собирались этот город брать, вот, оккупировать, как, например, они сделали с Парижем. Цель заключалась в том, чтобы его окружить и уничтожить, избавившись таким образом и от находящихся внутри войск, и самое главное, от местного населения, потому что оно было не нужно. Не собирались этих унтерменшей кормить, не собирались их включать в свою государственность нацисты. Они хотели высвободить землю для поселения на ней немецких колонистов.
Это правда, что в лагерь отправляли наших людей, которые были на оккупированных территориях, мы своих, в ГУЛАГ? После того, как они были в плену у фашистов, после того, как они были оккупированы территориально. Это правда?
Значит, что происходило? Во время Второй мировой войны, ну, во-первых, было большое количество пленных, да, то есть более 5 миллионов военнопленных. Из них 3 миллиона 300 тысяч скончалось в плену, было сознательно уморено, но остальные были освобождены Красной армией. Самое же главное, что как минимум более 3 миллионов человек с территории Украины, Белоруссии и России было вывезено на контролируемые Германией территории в качестве остарбайтеров, то есть восточных работников. И когда Красная Армия всех этих людей освободила, необходимо было организовать их фильтрацию, чтобы понять, а что они делали в плену, что они делали на немецкой территории, не было ли среди них предателей, не затесались ли среди них шпионы, каратели и так далее. И такие люди действительно были, потому что практически каждый человек, который добровольно перешел на сторону нацистов после взятия Красной Армии Берлина, пытался представить себя невинно угнанным на чужбину, претерпевших здесь всяческие страдания и так далее. И проходили годы, десятилетия, прежде чем эти люди были разоблачены.
Даже десятилетия?
Конечно.
Такие факты вам известны?
Да, да, мне известны такие факты. Я довольно много работал последний год с архивом Федеральной службы безопасности, где рассматриваются дела такого рода людей. Некоторые из них были разоблачены сразу же после войны. Некоторые умудрялись, они меняли место жительства, умудрялись скрываться. Вот. Но выявить их попытались уже, собственно, сразу после окончания Великой Отечественной. И для этого была организована фильтрация, так называемая. И вот в ходе этой фильтрации подавляющее большинство людей вернулось к месту своего жительства. Но были и те, которых удалось уличить в каких-то преступных действиях, в измене родине, и эти люди оказались в ГУЛАГе. То есть в ГУЛАГе оказались те люди, которые действительно совершили преступления и которых в этом уличили в ходе фильтрации. Большая часть – это были невинные люди, которые вернулись в Советский Союз и продолжили жить, как обычные советские граждане. А вот преступники, да, они отправились в ГУЛАГ. То есть, иными словами, отвечая на ваш вопрос, не было поголовной коллективной вины людей, оказавшихся в годы Второй мировой войны на чужбине, и поголовно в ГУЛАГ их никто не отправлял. В ГУЛАГ были отправлены те люди, которые были уличены в совершении каких-то преступлений И дальше по суду их отправили, соответственно, в места заключения.
Я все еще повторю этот вопрос. Мы часто слышим фразу, что несопоставимая цена победы, что многие миллионы людей погибли на этой мясорубке. В ответ, повторю, мы слышим, что это не жертвы войны, а результат военной ошибки. Где здесь истина, где здесь правда?
Начнем с того, что война произошла из-за агрессии, немотивированной агрессии нацистской Германии. Нацистская Германия напала на Советский Союз для того, чтобы завоевать себе жизненное пространство немецким мечом для немецкого плуга. Никаких сомнений в том, что Германия была агрессором и имела империалистические и захватнические цели, в этой войне ни у кого, ни у одного ученого в мире нет. Это абсолютно доказанный факт, причем доказан еще на Нюрнбергском процессе, подтвержденный многолетними исследованиями. Поэтому именно Германия несет ответственность за все жертвы, которые она принесла на территорию СССР. Что касается ошибок, ну, они были у всех стран. Понимаете, Франция проиграла войну фактически молниеносно. Хотя Франция считала, что это сильнейшая армия Европы до войны. Вот до войны всегда кажется, что что-то, кто-то сильный, кто-то слабый. Но в реальности выяснилось, что сильнейшая армия Европы французская была буквально уничтожена Гитлером в 1940 году. Гитлер мог французских пленных подвергнуть геноциду. Он мог их уничтожить. Гитлер мог устроить голод во Франции. Гитлер мог начать с французских евреев, уничтожать их в каких-нибудь оврагах под Парижем. Но Гитлер этого не сделал, потому что Западная Европа считалась расово близкой. И даже Холокост, как известно, начался не там. Холокост начался на советских землях. Потому что против Советского Союза велась особая война, война на уничтожение, потому что именно советские земли рассматривались как поселенческая колонизация. То есть никто не собирался уничтожать французов, чтобы вместо них привезти туда немцев. А вот славян, русских, украинцев, белорусов предполагалось уничтожить или депортировать в ужасных условиях для того, чтобы на их место поселить немецких колонистов. Вот. И вот этим объясняется разница между войной в Западной Европе и войной в Европе Восточной. Те, кто придерживается той позиции, о которой вы говорили, они просто релятивируют, отрицают фактически нацистские захватнические планы, их планы геноцида. Это попытка отрицать нацистские преступления. Очень полезно сравнивать и показывать разницу между тем, что происходило на оккупированных территориях Запада и на оккупированных территориях Востока. Это были очень разные картины, да, и очень разные войны, которые велись там и тут. И вот в этом сравнении совершенно четко видно, что здесь осуществлялся геноцид, и война носила совершенно другой характер. Вот особенно это видно, может быть, по судьбе пленных, потому что никто и никогда не собирался уничтожать там, американских, английских или французских пленных. Но советские военнопленные были уничтожены в большей части. Да, и это было сделано сознательно.
Что еще мы должны помнить о роли Советского Союза в победе над фашистами?
Ну, помнить нужно все. Но первое, о чем бы я сказал, это то, что Советский Союз невозможно поставить на одну доску с нацистской Германией, потому что Советский Союз никогда не планировал политики геноцида. Советский Союз осуществил освободительную миссию от фашизма и нацизма в Европе. И, придя в Германию, Советский Союз кормил местное население, а не забирал у него последнее. То есть немецкие обыватели, немецкие дети ели кашу из котлов Красной Армии, в то время как вермахт на оккупированных территориях Советского Союза руководствовался прямыми приказами руководства этого не делать. И не делал по большей части. И отсюда тот чудовищный голод, который охватил зимой 1941-1942 года оккупированные территории. Это вот такая важный момент. Мы довольно мало знаем о подвигах советских врачей. Приведу пример. 27 января 1945 года был освобожден Аушвиц, Освенцим. Да, самый, наверное, известный и один из самых страшных, хотя честно говоря, непонятно, какая там может быть иерархия.
Градация,
чудовищные. Ну, просто наиболее известные. Да? Лагерь уничтожения нацистской Германии. Вот когда наши войска в лагерь зашли, там оставалось 7 тысяч узников. Это были преимущественно евреи, которые находились на такой степени истощения, что нацисты не смогли угнать их на Запад. Основной контингент лагеря, он был угнан на Запад, потому что этих людей еще пытались из них выжимать все соки, заставлять их работать.
А люди, которые остались, не могли ходить даже практически?
Ну, да? Они были физически по большей части, они даже если и могли ходить, да, как там Ева Мозескор, известная девочка, да, еврейская известная мемуаристка, написавшая очень трогательные воспоминания вот об этих событиях. Так вот, если они и могли ходить, то все равно недолго и не на далекие расстояния, потому что они были сильно измуждены. И что делает Красная Армия? Приглашаются для того, чтобы спасти этих людей, приглашаются врачи, имеющие опыт лечения алиментарной дистрофии. Маргарита Жилинская из блокадного Ленинграда приезжает в Освенцим и возвращает к жизни этих изможденных людей. Вот в этом мне видится огромный подвиг, к сожалению, малоизвестный, но в этом мне видится грандиозная гуманистическая миссия.
Как еще раз имя и фамилия?
Маргарита Жилинская, Маргарита Александровна Жилинская. Да. Огромный гуманистический подвиг Красной Армии, который, к сожалению, не нашел пока широкой известности, но я надеюсь, что это еще произойдет.
Я надеюсь, нашу программу посмотрит Владимир Ростиславович Мединский, который сегодня занимается восстановлением памяти.
Владимир Ростиславович в курсе, поскольку я вхожу в научный совет Российского военно-исторического общества, я могу свидетельствовать, что эти разговоры, эти дискуссии там ведутся достаточно активно, очень много делается. Ну и вот в качестве примера могу указать на монумент, который открыт в деревне Зайцево, подгаченный монумент жертвам геноцида советского народа. Сейчас там будет возводиться большой музей геноцида. Очень большое пространство запланировано. И я думаю, что это будет очень важный и очень хороший музей, где наши соотечественники смогут приобрести полноценное представление о характере оккупации, о геноцидальных планах нацистов, о том, что такое план голода, что такое генеральный план ОСТ, и о том, в конечном итоге, о том, какую страшную угрозу от нашей страны отвели предки.
Это действительно правда, что в 1941 году мы были, ну, по сути, не готовы к военным действиям, и на полях боя был дефицит всего?
Смотря в каком контексте. Дефицит всего, так сказать, нельзя, потому что это скорее такая экстраполяция из Первой мировой войны. Вот тогда, в 1915 году, действительно возник снарядный патронный голод. В 1941 такого не было. Там была немного другая ситуация. Действительно, первый этап войны был для Советского Союза неудачен. И поражение Красной Армии, они говорят сами за себя, враг дошел до Москвы, он сумел окружить Ленинград, занял Киев, Минск. То есть это были, конечно, серьезнейшие потери. Огромное количество, десятки миллионов людей оказались под оккупацией. Немцы захватили часть черноземных территорий Советского Союза, что угрожало голодом даже неоккупированным территориям, поскольку система экономическая Советского Союза, она выстраивалась на трансфере излишков зерна в индустриальные центры в нечерноземной зоне страны. Вот. Поэтому положение, безусловно, было очень тяжелым. И, конечно, нам противостояла в 1941 году лучшая армия мира, которая отличалась выучкой, она работала как машина. И в этот момент уровень среднего и младшего звена в вермахте превосходил уровень Красной Армии. Но вот что продемонстрировала Красная Армия? В чем, на мой взгляд, великий подвиг? Она продемонстрировала фантастически быструю обучаемость. То есть Красная Армия 1943 года – это уже не та армия, которая была в 1941. А Красная Армия 1944, конца 1944-1945 года – это уже самая сильнейшая армия мира, которая вермахт превосходила в любом виде мастерства. И вот это был страшный удар, 1941 год. И можно было сломаться, можно было все могло развалиться, мог возникнуть хаос, анархия и так далее. Продемонстрировать высокий уровень обучаемости в условиях такого тяжелого удара, такой тяжелой угрозы, такого глубокого кризиса – это совокупность целого ряда уникальных качеств. Во-первых, несгибаемой воли, глубокого патриотизма и уверенности в будущей победе, понимание смысла этой войны и, конечно, профессиональные качества. То есть умение учиться в ходе кризиса – это говорит о невероятном самообладании и умении овладеть новыми формами ведения войны, что было, конечно, проявлением абсолютно нетривиальных способностей.
За этот вопрос в свое время телеканал «Дождь» отключили от эфира. Звучал он примерно так. Стоило ли сдавать Ленинград блокаду?
Я даже уточню, вопрос звучал не так. Он звучал, стоило ли сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Вот примерно такая формулировка была. И этот вопрос, он был основан, конечно, на невежестве, потому что ни для кого из историков со времен Нюрнбергского процесса нет секрета о реальных целях нацистов при осаде Ленинграда. Нацисты не собирались брать город. То есть, вот я объясню, да, для того, чтобы сдать город, нужно, чтобы кто-то его хотел взять. Нацисты не хотели его брать. Об этом говорят конкретные приказы, которые были изданы командованием в Берлине. То есть последний такой приказ был издан 7 октября 1941 года. Он гласил, что капитуляция не должна быть принята, даже если она будет предложена. То есть почему мы говорим о геноциде ленинградцев? Да? Геноциде русского народа, советского народа в Ленинграде. Почему? Потому что стратегия нацистов была отчетливо геноцидальной. Они сами в этом признались, издав соответствующие указы. Они окружили город не для того, чтобы взять. Вот в истории военного искусства было много блокад и осад. Но все эти блокады и осады предпринимались для того, чтобы овладеть городом. И только блокада Ленинграда была предпринята не для того, чтобы им овладеть. Она была предпринята для того, чтобы убить население, которое располагалось внутри города. Они окружили город, заперли там население и потом стали еще и подвергать его убийственным бомбардировкам и обстрелам. Причем эти бомбардировки и обстрелы были нацелены на места массового скопления людей и продовольственные склады. То есть заранее имели умысел массового убийства. Вот, собственно, поэтому город и нельзя было сдавать, потому что если бы Красная Армия решила, что она прекращает сопротивление и сдаются, умерли бы все. Нацисты просто бы этих людей добили, и все. Все на этом бы... И город был бы уничтожен. Более того, я вам скажу, ровно такой же приказ, аналогичный, вот об этом никто как-то не говорит, ровно такой же приказ был отдан и по поводу Москвы. Ее тоже предполагалось окружить и заморить голодом. Просто мы об этом ничего не знаем, потому что окружить Москву не удалось. Но приказ был точно такой же. И уже в 1941 году ставилась цель уничтожения Москвы. Геббельс писал, что когда этот город перейдет в наши руки, он будет представлять из себя груду развалин. И по нему должен будет пройтись плуг. Так что Москве была уготована точно такая же участь, как и Ленинграду. Ставилась цель. Несколько факторов, конечно, было, почему эти города предполагалось уничтожить. Но одна из этих целей – это культурный геноцид. Вытравить у русского народа всю память о своем величии, о своей самости, самостоятельности. Для этого надо было уничтожить все, что об этой самостоятельности говорило. Ну и в первую очередь крупнейшие города, потому что здесь, помимо того, что здесь промышленные мощности, заводы и так далее, но здесь и музеи, и памятники, все, что напоминало о вот этом великом прошлом, все, что делало русских русскими, самостоятельной нацией. Да? Вот. И отсюда уничтожение городов, отсюда была такая фраза у одного из эсэсовцев, Франца Вальтера Шталитера, что русские должны стать нацией крестьян. Отсюда желание резко снизить уровень образования, потому что 20 лет советской власти – это резкое повышение уровня образования, вовлечение крестьянского населения в модернизационные процессы. Вот это все нацисты хотели отменить. Какая там школа, какой ликбез, ничего подобного. Важно, чтобы умели читать дорожные указатели, и все, этого достаточно. Анна Андреевна Ахматова писала знаменитое стихотворение ее. «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Анна Андреевна поэт, она, конечно, не политолог, не политик, и она, конечно, не знала, не разведчик, она не знала, что там Гитлер задумал. Вот. Но поэты что-то такое чувствуют. И она вот чувствовала, что эта война идет не только за территорию, она идет за русское слово, потому что, безусловно, русское слово великое, литературное, да, русское слово Гитлеру было не нужно, потому что человек, который прочитал «Полтаву», «Бородино», «Войну и мир», он начнет гордиться своими предками, ему немедленно придет в голову мысль о том, что захватчик должен быть изгнан с территории нашей страны. О том, что за родину надо бороться. А зачем это Гитлеру? Поэтому никакой Полтавы, никакого Бородино при Гитлере быть не должно.
Вы живете в Санкт-Петербурге. Вот это состояние города с учетом цены, которую мы заплатили за его освобождение, за его оборону, не должны ли мы сделать из этого города какой-то, не знаю, ну, самый чистый, самый красивый?
Знаете, у нас лет 20 назад в одном из театров шел спектакль «Обломов». И там Обломов приглашал к себе доктора, и доктор ему говорил: «Илья Ильич, ну вот, что, куда вот вы собираетесь гулять? Это отвратительный, отвратительный климат. Здесь так холодно, промозгло, этот ветер с залива. Не ходите». Говорит: «Зачем вы вообще здесь живете?» Илья Ильич ему отвечал: «Доктор, вы, наверное, москвич». Вот я об этом вспомнил, когда вы мне сказали про мой город. Я не могу сказать, что Петербург находится в запущенном состоянии. Я помню, каким он был в 90-е годы. И сейчас город выглядит гораздо лучше и гораздо комфортнее. Всех приглашаю в наш прекрасный Санкт-Петербург. Но я могу с вами согласиться, что, конечно, не все восстановлено и не все сделано, что могло бы быть сделано. Вот, например, моя личная боль: первые 4 года своей жизни я прожил в Красном селе. Это черта Санкт-Петербурга, но такая окраина, куда никак не могут протянуть метро. У нас очень завидуют москвичам, где метро несколько станций открывается
за МКАДом, да.
каждый год. Вот. У нас по этому поводу много шуток и надежд. Так вот, Красное село – это единственный, наверное, пригород, где был дворцовый комплекс, система дворцов, который был разрушен во время войны и не восстановлен. Там практически ничего не осталось. Сожжен прекрасный театр, который был на берегу озера, где дебютировала, кстати, Матильда Пшесинская. И, конечно, я бы с удовольствием увидел возрождение всего этого. Конечно, я хочу видеть свой город, вот как вы сказали, самым-самым. Вот. Но я думаю, что мы к этому идем. Я на это надеюсь.
Вы по центру Москвы же гуляете? Вы же понимаете, о чем я? Вы видите же разницу?
Я гуляю по центру Москвы. Но как человек, воспитанный в Петербурге, я считаю, что лучше Петербурга города на свете.
Безусловно. То же самое я говорю про Москву мою родную. Для меня Москва – это главный город. Но Питер для меня... Понятно, что я гость там. Хотя 7 лет я проработал там на конюшне в театре эстрады. И часто туда приезжаю, и гуляю как турист, и по работе. Но я все-таки добью этот вопрос. Я понимаю, что вам неловко, неудобно и так далее.
Нет, мне очень неудобно. Почему? Я понимаю, что... уверенно отстаиваю свою
точку. Понятно. Я не пытаюсь напасть на вас, поверьте. Я не оппонент в этом смысле. Просто я не могу понять. Ну, мы заплатили такую большую цену за освобождение, за жизнь этого города. Мы закапывали статуи, мы спасали дома. Ну, разве вот такого... продолжение заслуживает, ну, по сути, один из самых красивейших городов мира.
Ну, Вячеслав, вы так говорите, как будто там Петербург в руинах лежит.
Нет, понимаете? Не в руинах.
Не в руинах.
Не в руинах, но, тем не менее, акцент-то побольше может быть. Финансов можно больше запустить, отремонтировать центр можно получше, сосули эти бесконечные и так далее и тому подобное. Но вы знаете, о чем я говорю. Ну, почему? Вот у вас ответ есть на это?
Вячеслав, я предлагаю просто пригласить сюда третьим человеком Александра Дмитриевича Беглова и адресовать эти вопросы ему, потому что я думаю, что Александр Дмитриевич сможет компетентнее, чем я, на них ответить.
Почему, несмотря на вот такое обилие фактов и архивов касаемо Великой Отечественной войны, до сих пор появляются какие-то новые интерпретации войны? От равной ответственности СССР и Германии до оккупации Восточной Европы. Бесконечные новые факты. Как это происходит?
Ну, это происходит по-разному. Во-первых, политизация. Мы понимаем, что история – это абсолютно политическая наука, и манипуляция историей – это один из самых, наверное, активных политических, явных политических трендов наших дней. После того, как распался Советский Союз, страны Восточной Европы, которые раньше находились в соцлагере, страны Прибалтики, которые вообще были советскими республиками, они начали выстраивать свою независимую государственность. Эта независимая государственность требовала отстройки от СССР, поэтому там сразу же начали раскручиваться националистические версии истории, открылись музеи советской оккупации, борцы с Советским Союзом были провозглашены национальными героями. Ну и, кроме того, очень важный момент. Вот представители этих националистических сил, они принимали активное, а иногда даже и ключевое участие в Холокосте. И вот этим националистическим режимам нужно было как-то от этого отмыться, как-то оправдаться. Поэтому они шли по пути взвинчивания, как бы накручивания своих страданий от якобы советской оккупации, для того, чтобы на этом фоне их собственные преступления выглядели, ну, сказать, не такими ужасными, да, и в каком-то смысле извиняемыми. Ну, конечно, ужасными и страшными, но все-таки не настолько. Потому что вот есть, например, нарратив в странах Прибалтики о том, что это ужасно, конечно, что евреев уничтожили, да, это ужасно. Но все-таки не так уж виноваты, потому что вот Советский Союз совершил преступление, а евреи ассоциировались с советским режимом. И поэтому как бы вот они косвенным образом ответили за реальные вполне преступления советского режима. Вот это нарратив, который раскручивается в Прибалтике.
До сих пор?
Да, естественно, до сих пор это все только нарастает. Этот нарратив не очень воспринимался в Западной Европе, потому что в Западной Европе, ну, все равно Холокост – это для них Холокост – это главное преступление, самое известное преступление нацизма.
И главное преступление.
Да, да. И они, ну, они просто довольно мало знают о том, что происходило помимо этого. Хотя я противник любой иерархии нацистских преступлений. Я считаю, что они все ужасные, абсолютно чудовищные. И там вот в музее геноцида, о котором я говорил, там будет зал, посвященный Холокосту. И, безусловно, это будет отражено, потому что, ну, что там говорить, половина жертв Холокоста – это наши сограждане. Да? Более 2,5 миллиона евреев – это граждане Советского Союза, которые были здесь уничтожены нацистами. Это люди, с которыми там, представители других народов СССР были связаны рабочими, дружескими, семейными отношениями. То есть это наши люди, да. И, безусловно, мы их оплакиваем. Поэтому я противник любой иерархии нацистских преступлений. Ну и для Западной Европы Холокост просто наиболее известен. И там, ну, скажем, в Германии долгое время вообще не воспринимали вот эти восточноевропейские нарративы о том, что что-то может объяснить, извинить или снизить вину коллаборационистов, например, прибалтийских, в уничтожении евреев. Но, с другой стороны, ну, сказать, в Германии, допустим, это не признавали, но и не давили на какую-нибудь Ригу, чтобы там такого не было вообще. Это вот один пример. Политизация. Да, политизация влияет. Другой пример – это некие тенденции, собственно, в научном сообществе, потому что есть такие взгляды среди некоторых ученых, что ничего нового открыть нельзя, или это очень сложно. Можно всю жизнь потратить время на работу в архиве, и ты ничего не найдешь, карьеру себе не сделаешь. Проще предложить новый взгляд. Вот взять уже имеющуюся фактуру, но посмотреть на нее как-то иначе. Иногда это бывает интересно, но очень часто это сенсация, высосанная из пальца.
Можно ли сказать, что сегодня идет новая война за интерпретацию прошлого?
Конечно, она идет постоянно. И чем сильнее развиваются средства массовой информации, тем сильнее она идет. Потому что историческая память сейчас под воздействием СМИ, она очень быстро она может меняться в пределах одного поколения. А мы во многом зависим от того, кем мы были, кем были наши предки. Мы себя... Вот знаете, про стихи. Александр Сергеевич Пушкин написал великое, много великого, но вот в частности, конкретно к нашей теме, одно великое стихотворение. «Два чувства с детства близки нам, в них сердце обретает пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На том основана от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его». Вот абсолютно точно, вот все, о чем мы сейчас с вами говорим, Пушкин в этом стихотворении обозначил. Да? Мы – это наша история. Мы производные от нее. То, как мы ее осмысляем, то, как мы ее понимаем.
А есть ли шанс когда-нибудь вообще, что вот Россия и Запад придут к единой версии истории Второй мировой войны? Или это невозможно по определению?
Какие-то консенсусы возможны. Более того, были определенные там, исторические моменты, когда это сближение происходило, во всяком случае, на научном уровне. То есть, понимаете, в чем вот парадокс, например, применительно к моей теме, да, к истории нацистских преступлений. Десятые, нулевые годы – это время фантастического роста западной науки по данной тематике. И, в принципе, понятно, почему. Потому что ученые всегда занимаются темами, которые до них не изучали, потому что хочется открыть что-то новое. А во время Холодной войны русские, украинцы, белорусы, славянские народы не воспринимались как жертвы. Они воспринимались как противники в Холодной войне, как коммунисты. И рассказывать о том, что они там как-то страдали, ну, это не приветствовалось. Это не приветствовалось. Об этом мне рассказывали даже немецкие ученые, с которыми я общался. Потом Холодная война закончилась, и, например, в Германии начали активно исследовать этот вопрос. В 95-м году там произошла выставка «Война на уничтожение», которая вот только 90-е годы. Эта выставка покончила с мифом о чистом вермахте. Потому что до этого момента считалось, что все преступления совершили эсэсовцы. А вермахт – это призывная армия, она не была нацифицирована, она вела рыцарскую войну, ничего про преступления не знала. Вот эта выставка в Гамбурге, она первоначально прошла, потом по всей Германии проездила. Она раскрыла глаза немцам на то, что это совершенно не так. Вот. И если бы, допустим, в 2012 году Российская Федерация подняла вопрос о признании геноцида советского народа, я думаю, Германия бы его признала. У меня в этом никаких сомнений нет, потому что немецкие ученые накопили огромный массив материалов.
Что они бы приняли, да?
Они это приняли бы, да, в 2012. Это вот была точка сближения. Во всяком случае, на
это... сегодня?
Но сегодня мы знаем, что они сегодня они это не принимают, потому что ситуация изменилась. Мы по разные стороны баррикад, и вот наш МИД требует признания геноцида советского народа, уж во всяком случае блокады Ленинграда, актом геноцида.
Конечно.
И есть историки, которые призывают. И сегодня вот, было большое интервью в газете «Берлинер Цайтунг», которое дал Гёц Али, очень известный немецкий историк, классик немецкой историографии. Он там, конечно, поругивается современную Россию, но говорит, что ну вот все-таки нацистов оправдывать нельзя, мы должны признать. Потому что геноцид был. В этом сомнений нет. Был геноцидальный план, государственный геноцидальный план, и блокада Ленинграда была его следствием. Ну, правда, он там оговаривается, что геноцид был совершен не полностью.
То есть Германия, давайте поясним, до сих пор да. Геноцид не признает.
Только Холокост. Германия признает только Холокост и геноцид цыган. Геноцид славянских народов она не признает. Они признают это военным преступлением, но не признают геноцидом. То есть они не признают то, что целью были не отдельные лица, а народ в целом. Да, потому что
геноцид, это же факт.
Это всегда, на мой взгляд, да. Потому что как, чем отличается геноцид от любого другого типа преступления? Ключевой фактор, который отделяет одно от другого, это намерение. Намерение атаковать народ. Так вот, это намерение Гитлер, Гиммлер, Геринг, другие бонзы Третьего Рейха, они высказывали совершенно отчетливо, совершенно прямо. Гитлер говорил по поводу плана голода, устроя организованного голода и уничтожения крупных городов, он прямо говорил, мы перейдем к прореживанию аборигенов. В русские города мы заходить не будем, они должны будут полностью вымереть. Это цитата. Из Гитлера. И таких цитат можно привести очень много, потому что нацисты в узком кругу себя не сдерживали. Они говорили о том, чего они хотят откровенно. Ну и, как я сказал, цель-то их заключалась в поселенческой колонизации. Они хотели поставить все эти территории под свой контроль и постепенно их переваривать, то есть заселять арийцами. И в первоочередном порядке планировалось заселить очень быстро, присоединить Германию, Ленинградскую область, Крым, который должен был стать здравницей. И более того, об этом у нас не рассказывали долгое время, не писали. Они уже построили свои первые города на оккупированной территории Советского Союза. Они построили комплекс поселений в Житомирской области, который назывался Хигевальд, заповедный лес. И более того, уже перевезли туда 10 тысяч немцев. Ну, правда, это были немцы не из Германии, это были немцы, собранные там с территории Украины, из Бессарабии, из Хорватии. Но, тем не менее, это были люди, которые специально привезли для проживания в новопостроенных городках. И Генрих Гиммлер, штаб-квартира которого расположилась в Хигевальде, он видел в этом комплексе поселений зерно будущей Великой Империи на Востоке. Вот. Империя не состоялась, к счастью, для нас с вами. Вот. Но хотя этот Хигевальд, ну там 10 тысяч населения, да, небольшое, но почему это важно? Потому что это четко показывает, что вот идеи генерального плана ОСТ это были не какие-то фантазии, выдвинутые второстепенными чиновниками. Это был реальный план, который уже перешел в стадию реализации, и его только смогли развернуть в обратную сторону, прервать его. А так это был вполне действующий план, и нацисты были чудовищами, но нельзя отказывать им в невероятной энергии. Это были люди чрезвычайно энергичные, фанатично жаждущие добиться своей цели. И если бы не героизм Красной Армии и всего советского народа, то они бы это сделали. И их бы ничто не остановило. У них не было никаких ни моральных, никаких бы то ни было других ограничителей.
А что для вас лично самый недооцененный подвиг советского народа в годы войны?
Сложно ответить на этот вопрос, но таких недооцененных подвигов было много, потому что мы очень часто смотрим на войну исключительно как на боевые действия. А во время такой войны, какой была Великая Отечественная, подвигом было очень много. Самоотверженный труд врачей – это подвиг. Готовность усыновить или удочерить детей, родителей которых умерли на фронте там, или в блокадном Ленинграде – это подвиг. Вести под обстрелом паровозы с продовольствием или с боеприпасами к фронту из глубин Советского Союза – это подвиг. Вот все эти вещи, они мне кажутся чрезвычайно важными. То есть любое дело, которое делали люди, голодные, нервные, мужья, сыновья, братья которых находились на фронте, с которыми непонятно, что происходило, с моей точки зрения, это подвиг. Это общенародный. Вот, может быть, самое недооцененное – это представление о том, что подвиг был общенародным. Мой учитель, профессор Даниил Натанович Альшиц, он был ветераном Великой Отечественной войны, очень талантливый человек, блестящий драматург, работал с Георгием Александровичем Товстоноговым, который ставил одну из его пьес. И Даниил Натанович нам всегда говорил: Великую Отечественную войну выиграл хороший человек. Он имел в виду, что на долю народа выпали такие страшные испытания, какие не выпадали никогда ни на чью долю. И преодолеть их без взаимопомощи, взаимовыручки, взаимоподдержки было невозможно. И вот он сталкивался с этой помощью, он сталкивался с этой поддержкой. И именно в этом видел главный подвиг народа. И я много людей встречал. У меня была прекрасная собеседница, ее звали Рахиль Ароновна. Она была еврейка из Бессарабии, недавно присоединенная к Советскому Союзу, вот перед началом войны. Она ехала в эвакуацию, и ее, ну так получилось, злые люди выбросили из вагона. И она оказалась вот где-то в центральной России, одна, без каких-то знакомых, просто вот буквально рядом с железнодорожным полотном. И вот она мне рассказывала, говорит: ну все, я думала, что все, я сейчас умру, потому что, я не знаю, у меня нет денег, у меня нет документов, и не знаю, как дальше жить. И вот я стою просто такая в прострации, и вдруг вижу, идет женщина с корзиной. В корзине качан капусты лежит. Она ко мне подходит и говорит: ну что с тобой? Я ей рассказываю, что со мной случилось. Она говорит, ладно, пошли капусту есть. И вот так ее спасли. И вот всегда, когда у нее возникала какая-то трагическая ситуация, появлялся человек, который ее спасал. Это можно было бы счесть какой-то сказкой, но это не сказка, это так происходило. Потому что было у народа, было много очень плохого. Было воровство, предательство. Самые низменные человеческие качества проявлялись. Но проявлялись и самые высокие. И вот самое высокое, оно преодолело самое низменное. Мне кажется, вот это главный урок Великой Отечественной для нас сегодняшних.
Вы видите в этом какую-то параллель с событиями, которые происходят сейчас?
Параллели очень много. Мы с вами на нашей первой встрече рассуждали, я рассказывал про стратегию Альфреда Розенберга, которая во время Великой Отечественной войны не была на 100% востребована Гитлером. Альфред Розенберг – это один из его ближайших соратников, человек, который полагал, что для победы над русским и советским врагом необходимо разжигать и использовать окраинные национализмы. И в качестве самого сильного такого национализма он видел украинский. Даже предлагал даровать Украине марионеточную государственность, чтобы, так сказать, максимально привязать к себе украинских националистов. Но Гитлер, который смотрел на украинцев тоже как на унтерменшей, точно так же, как и на русских, говорил, что они также нигилистично настроены, как и великороссы, вот. Он эту концепцию отверг. Но после разгрома нацистского режима наработки Розенберга были использованы уже противниками Советского Союза в холодной войне, и не только по отношению там, к украинскому национализму и так далее. Поэтому, да, так сказать, параллели есть. Ну, а что касается там, морального состояния нашего общества, они тоже есть, да, безусловно.
Почему маршалы Советского Союза попали под такую опалу после войны? Ну, вот, Жуков, который был снят с поста, Рокоссовский, Новиков.
Я думаю, что везде были индивидуальные причины, потому что если мы возьмем, допустим, маршала Рокоссовского или маршала Конева, то мы не можем сказать, что это была опала. Да, что они
вот Рокоссовский в 49-м году был отлучен от Москвы и назначен таким министром, по-моему, военных дел в Польшу. Это абсолютно фиктивная такая была, по сути, это форма отставки его из центра Москвы.
Нет, нет, это не так. Но Польша стала союзником Советского Союза. Положение там было достаточно сложное. И для того, чтобы Польша была привязана к советской политике, необходимо было, чтобы вооруженные силы этой республики контролировал человек, преданный Советскому Союзу, товарищу Сталину лично. Поэтому я воспринимаю это не как опалу, как новое
назначение?
Как
с Жуковым также вы считаете?
Чрезвычайно ответственное назначение. Нет, с Жуковым там, конечно, было по-другому. Там было разбирательство, и Жукова упрекали в разных вещах, в том числе и в барахольстве. Я хочу сказать, что... Но, опять же, да, это возможно, и возможно, что здесь было две причины. Первая, против Жукова выступила, опять же, военная прослойка. То есть надо понимать, что Георгий Константинович был очень ярким человеком, и в его собственном цеху его многие не любили, многим казалось, и многие завидовали, многим казалось, что он незаслуженно стал маршалом Победы. Вот мы могли бы на его месте быть и так далее. То есть он вызывал вот эту зависть, и это сработало. Это есть в любом цеху, это есть и у артистов, и у ученых. И у военных это тоже
почему
есть.
Не я, да?
Вот. Почему не я, да.
Ему это, все это как бы это припомнили.
Это один момент. Ему все это припомнили.
Дача в Рублево с трофеями.
Вот. Ну, он подставился. Конечно, там были основания к нему придраться. Вот. Но вместе с тем, понимаете, вот опало, да. Но вот давайте сравним судьбу маршала Жукова и маршала Тухачевского. Да, но все-таки назначение командующим Одесским военным округом или Уральским военным округом, конечно, для полка, для маршала Победы это понижение, но все-таки это такая мягкая опала, плюшевая опала. Вот, это
совсем... Новиков был арестован и да, сидел.
Новиков был арестован. Но
Антисоветская какая-то была история.
Вот,
но... Антигосударственный заговор, кажется, так звучал этот приговор.
Там надо читать дело, разбираться. Я не занимался этим вопросом, но по одному, как бы, по одному примеру невозможно сказать, что это была, так сказать, было какое-то систематическое отлучение маршалитета от его положения и ревизия его роли в Великой Отечественной войне.
Как вы сегодня относитесь к сегодняшней такой тенденции снимать кино о войне без пафоса, с акцентом на такой бытовой реализм, иногда даже, по сути, вот, по мне, так с цинизмом? Это вот честность или абсолютная профанация подлинного подвига Великой войны?
Мне кажется, что весь вопрос в смысле. То есть, ведь понимаете, в чем дело? Через бытовой реализм – это инструмент, это способ. А какая за этим стоит идея? Весь вопрос в этом. То есть можно показать какой-то маленький эпизод, в котором войны не будет вообще. То есть не будет там танков, самолетов, гранат, взрывов, бомб там, и так далее. Мы можем показать просто жизнь человека во время войны. Все действие может происходить, не знаю, в одной избушке. Но это можно показать так, что мы прочувствуем всю боль и весь трагизм произошедшего. И с другой стороны, можно там показывать взрывы и бомбы, а войны не будет. Это все будет выглядеть как косплей и бутафория. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь это вопрос таланта и глубины режиссера. Вот если позволите, я в этом году написал пьесу по рассказу, конечно, Валентина Савича Пикуля. Пикуль знаменит как исторический романист, но он все-таки был ветераном Великой Отечественной войны, и для него война всегда была очень важна. Она подспудно присутствует во всем его творчестве. У него есть маленький рассказик, называется «Где же немцы?». Мне он всегда казался чрезвычайно интересным, и я еще, когда был школьником, его прочитал, и подумал, что было бы хорошо его экранизировать или написать пьесу. Рассказ очень простой. Главный герой – дезертир, который скрывается в лесу, бежал из Красной Армии, скрывается в лесу, а девушка из близлежащей деревни носит ему еду. Она в него влюблена. И она приходит к нему, он ее спрашивает, ну что, немцы пришли? Она ему говорит, нет, не пришли. Как, черт возьми, когда же они придут-то? Что же они не могут одну деревню-то взять? Сейчас, ладно, ты подожди, немцы придут, заживем. Вот. Проходит время, это осень 41-го года, проходит время, она к нему опять приходит, он уже оброс, одичал, где немцы, они пришли? Он говорит, нет, не пришли еще, а, проклятые немцы, значит, ну что там, что слышно? Он говорит, ну вот у нас на постой поставили солдат нескольких с командиром, вот, они говорят, что, может, немцы и не придут. Вот, Наполеон даже Москву взял, а все равно его выгнали. Как немцы не придут? Ты же не знаешь, там не была немцы. Их танки, самолеты победят. Вот. И вот так немцы не приходят, а потом она возвращается как-то из леса и видит, что немцы пришли. Да, она берет ружье и уходит к партизанам. Встречает вот этого своего бывшего возлюбленного, который в восторге от того, что значит, он ждет, что придут немцы. Он спрашивает, ну что, теперь-то пришли? Он говорит, нет, не пришли и никогда не придут. И она его убивает после этого, потому что он так и отвратителен и ужасен. Вот здесь войны нету. В этом рассказе нет войны, нет стрелочек на карте, наступления, Сталинградской битвы. Здесь всего два персонажа. Но трагедия войны показано очень глубоко, хотя рассказ на 5 страничках. Вот такие вещи мне кажутся чрезвычайно интересны.
Можно ли сохранить национальную идентичность без памяти
нельзя.
О прошлом?
Это очевидно. Нельзя. Конечно, это то, вот, о чем мы говорили, когда я читал стихотворение Александра Сергеевича нашего. Это абсолютно невозможно, потому что мы запрограммированы нашим прошлым. И лишение нас исторической памяти, оно общество атомизирует. Нация во многом скрепляется общими представлениями о прошлом, о героях этого прошлого, о том, чем мы можем гордиться, о том, о чем мы не хотим вспоминать. Это тоже то, что скрепляет нацию. И если это все вычеркнуть, то у нас резко станет гораздо меньше общего. И мы начнем друг друга хуже понимать. Да, совершенно верно.
Как сегодня защитить нашу историческую память от девальвации, от политической манипуляции? Сегодня, когда, особенно в эту эпоху соцсетей, где история превращается в мемы или просто клики.
в том, что история превращается в мемы, я ничего плохого не вижу. Это просто инструмент. Он может работать как в одну, так и в другую сторону. Мы это понимаем. То есть социальные сети – это тоже в целом социальные сети. Это инструмент, и он может работать либо туда, либо сюда. Защитить просвещением. Просвещением, хорошими учебниками, хорошими фильмами, хорошими книгами, хорошими спектаклями, хорошими лекциями, которые слушать интересно. Тут, признаем, есть куда работать, есть чего еще добиваться. Ну, кстати, я должен сказать, что вот, например, по поводу свежего учебника Евгений Юрьевич Спицын, который, так сказать, это правда, что вы его называете дядя Женя? Да, это он мне сказал.
Вот. Я, правда, три раза не брал телефон сегодня на его звонок, но называю его дядя Женя, потому что очень его люблю и ценю.
Я тоже, да. Евгений Юрьевич прекрасен. Вот, Евгений Юрьевич критиковал, например, этот учебник, и есть за что его покритиковать, но я хочу сказать, что это все детали, их можно улучшать по мере хода времени. Но в этом учебнике есть фундамент очень важный. Он показывает непрерывность нашей истории. Это чрезвычайно важно. Вот у меня еще в 2015 году записал Дмитрия Юрьевича Пучкова на канале программу о непрерывности нашей истории. Меня всегда возмущало, когда пытаются из истории вырезать советский период, представить его какой-то черной дырой.
Бред, ну как это
полный бред. Ну точно так же и любой другой период. Невозможно вырезать из нашей истории историю московского государства и сделать вид, что вот там была черная дыра, потом пришел Петр Первый и тут заколосилось наконец-то. Нет. Потому что одно перетекало в другое. Это история одного развития и история одного народа.
Но вы согласны с тем, что сегодня историческая память – это главная традиционная ценность нашей страны?
Ну, здесь сложно, там, опять же, выстраивать какую-то иерархию, главное, не главное. Ну, это очень важное направление, конечно, конечно. Потому что вот такой лейтмотив нашей беседы, что то, что делает нас нами, это во многом наша история. Части нашей истории. Причем история же, она передается совершенно разными каналами. Это там книги, кинематограф, школа, но это и семейная история. Это вы упомянули о том, что там блокадники, предки ваши, да? Вас воспитала женщина, которая была в Равенсбрюке.
Она, да, она была узницей концлагеря.
Много об этом рассказывала. То есть по личным каналам мы что-то об этом узнаем. И, кстати, я должен сказать, что, мне кажется, личные каналы – это очень важно, потому что у нашего народа есть какая-то такая мощная резистентность к вот этим фальшивым нарративам, о которых вы говорили. Потому что 90-е годы, нулевые, когда просто буквально насаждался нигилизм, ну, в частности, к советскому, хотя не только к советскому, вообще к прошлому. Важной причиной, почему эти нарративы не сработали, была семейная память. И вроде вот там 20 лет рассказывали о том, как ужасно было в Советском Союзе, как отвратительно велась Великая Отечественная война, и, может быть, даже было бы лучше, чем Гитлер победил, а потом раз, акция «Бессмертный полк», и миллионы людей выходят с портретами своих предков. И я помню эти публикации, когда писали о том, что там их нагоняют, там заставляют, призывают, дают деньги. Ну, невозможно. Вот в этом году миллион человек в Петербурге было на «Бессмертном полку». Вы как заставите миллион человек? Это абсолютно невозможно, потому что это все идет из глубины души. И переломить это, вот, ну, нереально.
Дай бог,
может быть и реально, но очень трудно.
Дай бог, чтобы так и было.
Да.
Я очень вам благодарен. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое, Вячеслав.
Вы сегодня читали несколько прекрасных стихов. Но я не могу не отпустить вас по русской традиции, что Бог любит Троицу. Третий стих от вас, пожалуйста.
Я прочитаю стихотворение Александра Моисеевича Городницкого. Лучшее, на мой взгляд, стихотворение про блокаду Ленинграда. Я его давно не перечитывал, поэтому могу быть немножко неточен в каких-то словах, но я надеюсь, Александр Моисеевич меня простит. Вспомним блокадные скорбные были, небо в разрывах рябое. Чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Скорбные истории, грустные вехи, шум Пискаревской дубравы. Правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, Брюгге без выстрела брошен. Правы влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие бошам. Только лишь мы, простофили и дуры, Питер не отдали немцам. Не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам. Не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым. Твердо усвоив со школьного детства, мертвые сраму не имут. И осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200, все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести.
Егор Яковлев. Эмпатия Манучи. Здесь и сейчас.
Дорогие друзья, сегодня ранним утром я не выспался, сел на самолет и примчался из Петербурга сюда, в Москву, к Вячеславу, чтобы провести вот этот увлекательный, очень интересный для меня разговор, который прошел в чрезвычайно дружелюбной и теплой атмосфере. Вот мой старший друг и товарищ Евгений Юрьевич Спицын хвастался, что он уже 5 раз был у Вячеслава Манучарова на «Эмпатии Манучи». Но я надеюсь, что я тоже не последний раз. Меня еще позовут, что я не опозорил свой родной город Санкт-Петербург и что-то интересное все-таки рассказал. Друзья, желаю вам хорошего настроения и буду благодарен за обратную связь по поводу этого интервью. Пишите какие-то вопросы в комментариях, и, может быть, в следующий раз, если Вячеслав меня все-таки позовет, то я смогу на них ответить на канале «Эмпатия Манучи». Оставайтесь с нами.